Ученый стал сыпать такими непонятными цифрами и словами, как будто бы он был не обыкновенный человек, а инопланетянин. «А вот эту задачу, — продолжал дядя с бородой-веником, — решить не могу даже на бегу». И он снова стал сыпать непонятными словами и цифрами. «Но чувствую, еще 2-3 кросса, и я ее решу». От всего этого у Малинина сразу же заболела голова, и он хотел тотчас оторваться от ученых. Но Баранкин успел схватить Малинина за рукав. «Подожди», — сказал Юра. «Кажется, я, вроде этого профессора, тоже готов сейчас решить задачу по математике». «Не может быть», — засомневался Малинин. «Может», — подтвердил Баранкин и на глазах изумленного Малинина приступил к делу. «Значит, какое там было условие?» Слова задачи стали отскакивать от зубов Баранкина, как горох от стенки. Ребята пололи на пришкольном участке клубнику. Один из них прополол в 2 раза больше, чем другой, а третий прополол 8 рядов. Сколько рядов прополол первый мальчик и сколько второй, если все трое пропололи 26 рядов? Оттараторив условия задачи, Баранкин спросил Малинина: «Ну, как будем решать? С иксами или с частями?» Малинин подумал и сказал: «Мне помнится, что Михаил Михайлович что-то про иксы говорил». «Но с иксами так с иксами», — согласился Баранкин. «Мне сейчас, чем труднее условия задачи, тем ее легче решить. И как я раньше не понимал этого? Тут же все просто. Сколько прополол рядов первый мальчик? Примем это за икс», — начал решать Баранкин. «А второй в 2 раза больше, значит, 2 икс», — подхватил Малинин. «Точно соображаешь», — подхватил Баранкин. «Итого имеем икс плюс 2 икс, получаем 3 икс. Кумекаешь, к чему дело идет?» «К ответу дело идет», — догадался Малинин. «Не к ответу, а к уравнению, понял?» — спросил Баранкин. «Какому?» — никак не мог сообразить Малинин. «Да к очень простому», — пояснил Баранкин. «Икс плюс 2 икс плюс 8 равно 26». «Значит, в итоге получается, что 3х равно 26 минус 8 и 3х равно 18», — подхватил Малинин и хором с Баранкиным закончил. «Значит, х равен 6». «А дальше все проще пареной репы», — Баранкин даже присвистнул. «Математика, гимнастика ума, это еще Суворов сказал», — раздался за спиной чей-то знакомый голос. Баранкин с Малининым оглянулись и увидели бегущего за ними по пятам Вадима Котова, лучшего физкультурника из их класса. То, что он их увидел и догнал, это было Баранкину неприятно. А то, что они при свидетеле решили задачу по математике, это его вполне устраивало. «Да я сейчас любую задачу могу решить», — самоуверенно заявил Баранкин. «Что там у профессора? Не ладится с какой-то задачкой? Да я ему сходу все дорешу». Говоря все это, Баранкин действительно чувствовал в уме какое-то невероятное просветление, какого он еще не испытывал. «Где профессор? Дайте мне этого профессора!» Чуть ли не на всю улицу закричал он и обернулся на бегу. Но оказалось, что бородатые дяди уже сошли с дистанции. Один из них отошел, прихрамывая, на обочину дороги. Другой, подойдя к нему, присел на корточки и стал чертить палочкой на земле, объясняя что-то своему коллеге. Баранкин поискал глазами Котова, но его не оказалось рядом. Тот прибавил скорость и затерялся среди бегущих. «Давай закрепим решение», — предложил Малинин. «Давай», — пыхтя и как-то вяло согласился Баранкин, но вдруг в его глазах промелькнул не то чтобы испуг, а что-то вроде замешательства. Он не мог вспомнить не только решение задачи, но и саму задачу. «А ты помнишь условия?» — растерянно спросил Баранкин Малинина. «Я уже ничего не помню», — сознался Малинин. «И я тоже ничего не помню», — удивился Баранкин. «Почему же тогда мы на бегу так легко решили задачу?» Малинин пожал плечами, а Баранкин за него ответил. «Наверное, мы так быстро справились с задачей, потому что бежали в биополе двух ученых. Значит, чтобы в школе нам решить снова эту задачу, нужно хоть одного профессора рядом за парту посадить. Эх, не догадались взять у них адресок. Может, нам попросить Михаила Михайловича пробежать вместе с нами эту дистанцию? Ведь у него тоже должно быть биополе. И мы в его присутствии ее снова решим», — предложил Малинин. «Михаил Михайлович с нами не побежит. У него недавно инфаркт был», — вздохнул Баранкин. «Не знаю, до чего бы договорились два друга, если бы в это время не показались двое мальчишек из их класса. Это снова были Венька Смирнов и Вячик Морозов. Они катили на велосипеде за кюветом асфальтовой дороги и торопливо сообщали информацию Баранкину и Малинину. Группа отличников по физкультуре нашего класса уже догнала последних участников кросса и приближается к вам. И вообще, почему вы бежите в эту сторону?» — удивился Вячик Морозов. «Финиш забега будет как раз возле нашей школы. Вас там Фокина быстренько выловит». «А куда же мы бежим, действительно?» — спросил Юра Костю. «Не знаю», — пожал плечами Костя. «Как это не знаю?» — возмутился Юра. «Я же просил тебя изучить маршрут». «Я его просмотрел», — оправдывался на бегу Малинин. «И именно что просмотрел», — передразнил его Юра. Неостановимый поток физкультурников бежал по улице нового строящегося микрорайона Москвы, где еще сохранились деревянные домики. Прячась, как казалось Баранкину и Малинину, от настигающих их школьных преследователей, они изо всех последних сил лавировали среди бегущих. Дорога шла под уклон. Не только Баранкин и Малинин, но и все участники увеличили темп. И вот на резком повороте дороги, оставив между собой и преследователями немало пыхтящих бегунов, на полном ходу они словно катапультировались из толпы и, не снижая скорости, а наоборот, убыстряя ее, влетели в открытую калитку какого-то дворика. Они вихрем проскочили мимо конуры, из которой торчала огромная голова оторопевшего пса, и не в силах остановиться, Баранкин врезался в самую середину высокой поленницы дров, так что она вся осыпалась. Малинина же, зацепившегося левой ногой, а лежавший на земле камень, понесло рыбкой влево с распростертыми вперед руками. При этом он успел сбить на лету два стула и стол, на котором, судя по тому, что летало в воздухе, стоял салат из помидор и огурцов, селедка, колбаса, нарезанный хлеб. Уже падая на землю, Малинин услышал звон разбитого стекла. Наступила гнетущая тишина. Оба друга лежали неподвижно на земле. Один из них смотрел в землю, Малинин, а другой — в голубое московское весеннее небо, Баранкин. Лежали они молча. И неизвестно, сколько бы они молчали, если бы с крыльца домика не раздался громкий мужской голос: «А, тимуровцы, долго же я вас ждал».